Глава 11. Вдруг Ходжа Насреддин заметил, что толпа поредела. Многие торопливо расходились, даже разбегались. «Уж не подбираются ли ко мне стражники?» — подумал он с беспокойством. Он сразу все понял, когда увидел приближающегося ростовщика. За ним под охраной стражников шли дряхлый седобородый старик в халате, перепачканном глиной, и закутанная в покрывало женщина, вернее девушка, совсем еще молодая, как это установил Ходжа Насреддин, вглядевшись опытным глазом в ее походку.
«А где же Закир, Джура, Мухаммед и Садык?»
— спросил скрипучим голосом ростовщик, обводя людей своим единственным оком. Второе же было тускло и неподвижно, затянутое бельмом.
«Они только что были здесь. Я заметил еще издали. Скоро наступит срок их долгам. Напрасно они бегают и скрываются. В нужный день я все равно их найду».
Прихрамывая, он потащил свой горб дальше. «Смотрите, смотрите! Этот паук повел на эмирский суд горшечника Нияза и его дочку. Он не дал горшечнику даже одного дня отсрочки.
Будь он проклят, этот ростовщик! Через 2 недели срок уплаты моего долга!»
«А мой срок через неделю.
Смотрите, все разбегаются перед ним и прячутся, как будто он разносит проказу или холеру.
Он хуже прокаженного, этот ростовщик».
Душу Ходжи Насреддина терзало горькое раскаяние. Он повторил свою клятву: «Я утоплю его в том же самом пруду». Арсланбек пропустил ростовщика вне очереди. За ростовщиком к помосту подошли горшечник и его дочь, стали на колени, поцеловали бахрому ковра.
«Мир тебе, почтенный Джафар!» — приветливо сказал великий визирь. «Какое дело привело тебя сюда? Изложи свое дело великому эмиру, припадая к его стопам!»
«Ой, великий владыка, господин мой!»
— начал Джафар, обращаясь к эмиру, который кивнул сквозь дрему и опять захрапел и засвистел носом.
«Я пришел просить у тебя справедливости. Вот этот человек по имени Нияз и по занятиям горшечник должен мне 100 таньга и еще 300 таньга процентов на этот долг. Сегодня утром наступил срок уплаты, но горшечник ничего не уплатил мне. Рассуди нас, о мудрый мир, солнце вселенной!»
Песцы записали в книге жалобу ростовщика, после чего великий визирь обратился к горшечнику.
«Горшечник, тебя спрашивает великий мир. Признаешь ли ты этот долг? Может быть, ты оспариваешь день и час?»
«Нет», — слабым голосом ответил горшечник, и его седая голова поникла. «Нет, мудрейший и справедливейший визирь, я ничего не оспариваю, ни долга, ни дня, ни часа. Я только прошу отсрочки на 1 месяц и прибегаю к великодушию и милости нашего эмира».
«Позволю, владыка, объявить решение, которое я прочел на твоем лице», — сказал Бахтияр. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, по закону, если кто-нибудь не уплатит в срок своего долга, то поступает со всей семьей в рабство к тому, кому должен, и пребывает в рабстве до тех пор, пока не уплатит долга с процентами за все время, включая сюда также и время, проведенное в рабстве».
Голова горшечника опускалась все ниже и вдруг затряслась. Многие в толпе отвернулись, подавляя тяжелые вздохи. Плечи девушки дрогнули. Она плакала под своим покрывалом. Ходжа Насреддин в сотый раз повторял про себя: «Он будет утоплен, этот безжалостный истязатель бедняков».
«Но милость нашего повелителя мира и великодушие его безграничны!» —
продолжал между тем Бахтияр, возвысив голос. Толпа затихла. Старый горшечник поднял голову, лицо его просветлилось надеждой.
«Хотя срок уплаты долга уже миновал, но эмир дарует горшечнику Ниязу отсрочку 1 час! Если же по истечении этого часа горшечник Нияз пренебрежет установлениями веры и не уплатит всего долга с процентами, следует поступить по закону, как уже было сказано. Иди, горшечник, и да пребудет над тобою впредь милости мира!»
Бахтияр умолк, и тогда пришел в движение и загудел хор льстецов, толпившихся позади трона.
«О, справедливый, затмевающий своей справедливостью самую справедливость! О, милосердный и мудрый! О, великодушный мир! О, украшение земли и слава неба, наш пресветлый мир!»
На этот раз льстецы превзошли самих себя и словословили столь громко, что даже разбудили эмира, который, недовольно поморщившись, приказал им замолчать. Они умолкли, и весь народ на площади молчал, и вдруг в этой тишине раздался могучий, терзающий уши рев. Это ревел Ишак Хаджи Насреддина. То ли наскучило ему стоять на одном месте, то ли заметил он где-нибудь длинноухого собрата своего и решил с ним поздороваться, но он ревел, приподняв хвост, вытянув морду с желтыми оскаленными зубами, ревел оглушительно, неудержимо, и если останавливался на мгновение, то затем только чтобы, передохнув, открыть свою пасть еще шире и зареветь, заскрипеть еще громче. Эмир заткнул уши. Стражники бросились в толпу, но Хаджа Насреддин был уже далеко. Он тащил упирающегося Ишака и во всеуслышание ругал его. «Чему ты обрадовался, проклятый Ишак? Неужели ты не можешь восхвалять милосердие и мудрости мира потише? Или, может быть, ты надеешься получить за свое усердие должность главного придворного льстеца?» Толпа громким хохотом встречала его слова, расступалась перед ним и опять смыкалась перед стражниками, которым так и не удалось догнать Хаджу Насреддина, положить его за дерзкое возмущение спокойствия под плети и отобрать в эмирскую казну Ишака.